Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
Добрый день! В рамках программы «Школа семейного чтения» поговорим о творчестве американской писательницы первой половины XIX века, автора одного произведения «Гарриет Бичер Стоу». Она была дочерью пастора в американском штате Коннектикут, что на северо-востоке Америки. Однажды во время службы ей было видение – страшное избиение черного раба, избиение до смерти. Потрясенная этой картиной, она, придя домой, села за стол, положила перед собой листы бумаги и написала название своей первой и единственной будущей книги – «Хижина дяди Тома», действие которой происходит на юге Америки, центра работорговли. Мы будем говорить об этой известной и всеми любимой читателям, как детским, так и взрослым, книге в период как дореволюционный, так и после, особенно в советские годы. Угнетенная черная арабская Америка вызывала чувство сострадания к ее рабам и возмущение к политике рабского угнетения власть имущих. Чего только не замечали многие читатели, так это духовную основу этой книги, а значит, религиозную, христианскую. Впрочем, это и неудивительно. Ну, во-первых, время безбожное, я говорю о советских годах. А потом, за стремительным развитием событий, за героями, так живо описанными писателем, подчас действительно не замечаешь главного, но самого важного – образа Иисуса Христа и его верного стада. Ну вот как, например, в любимой всеми нам романе Вениамина Каверина «Два капитана». Ведь по сей день не замечают ни читатели, ни критики, язвительный, желчный, ироничный и даже злобный характер в оценке православия, церкви и ее верующих. А то, что подобная оценка встречается на протяжении всего произведения, начиная с первых страниц, так это действительно так. Да, книга прекрасная, но оценка православной веры в этой книге автором и то, что читатель не замечает этого, это недопустимо, тем более для человека, который причисляет себя к христианину. Но вернемся к книге «Гарриет Бичер Стоу», «К хижине дяди Тома». Известно, что ее прочитал американский президент Авраам Линкольн. И когда он встретился с автором этой книги, он сказал, это цитата, «Эта маленькая леди начала великую войну». Речь идет о войне против рабства. Таким образом, роман стал манифестом против угнетения негритянского населения в его защиту. Но на самом деле за этой борьбой за права рабов стояла куда более значимая борьба. Борьба за человеческую душу. Но эта тема долгие годы не рассматривалась. А между тем, произведение это богословское, где очень точно, явно, языком священного писания говорится об этой борьбе. А образ Тома, раба-негра, это живое воплощение главной заповеди Иисуса Христа «Возлюби ближнего, как самого себя». оценивая трагические события, связанные с главным героем, рабом Томом, еще впереди, а тем не менее они уже произошли. В самом начале повествования, то есть завязка в композиции сразу, во вступлении начинается, это довольно редкий случай. Итак, эти события связаны с тем, что хозяин Тома, мистер Шельби, хозяин большого поместья, человек по характеру добрый, по нравственным качествам порядочный, он хорошо обращается со всеми рабами, они для него даже друзья, преданные друзья. Особенно он любит своего самого честного, самого трудолюбимого Тома, или как его называют все, дядюшка Том. Так вот, Шелби допустил халатность в ведении хозяйства. И вот результат. Он стал должником мистера Хеллоя, человека хваткого, торговца рабами. И Шелби вынужден взамен долга продать ему самого дорогого раба, честного, ответственного и, что особенно важно, глубоко верующего религиозного человека. Хелли требует как довесок отдать и приглянувшегося ему мальчика маленького, сына прислуги Луизы, прислуги хозяйки Луизы. Итак, две семьи потеряют бесповоротно, безвозвратно своих родных и любимых. Том – жену и детей, а мать – свое единственное драгоценное дитя. Вообще, самые страшные, самые трагические страницы романа – это картины, когда от матери отрывают ее ребенка, продавая их раздельно. И автор описывает это с такой болью, с таким, так реалистично, что действительно не может эти картины не затронуть читателя. Автору не приходится выдумывать обстоятельства продажи. Она видела это своими глазами или слышала от своих близких. Узнав от мужа эту новость, жена Шелби, Эмилия, очень опечалена. Она не может с этим смириться, но за долги надо платить. Она утешает себя только тем, что когда-нибудь они выкупят Тома и малыша, хотя и понимают, что очень многое от нее не зависит. Небольшое отступление. Прежде чем дальше читать это произведение и анализировать его, надо знать следующее. Америка – страна протестантская. Основа протестантизма – церковь евангелистов, а также множество ее ветвей евангелистических, а скорее и точнее – сект. Что самое главное в протестантизме? Главное вот что. Это вовсе не покаяние, не осознание своей греховности, не помощь ближнему. Христос воскрес, и сразу, кто верует, уже спасен. Итак, добрые дела, помощь ближнему, покаяние не обязательные, скорее всего, наоборот, порицаются. А главное – это труд. Но труд, который приближает человеку к богатству. Богат – значит, любим Богом. Этим отчасти объясняется экономическое процветание протестантских стран. Америка – страна доллара. Как сказал один известный певец, «Новый день», американский певец, «Новый день, новый доллар». Но не будем забывать слова Иисуса Христа в Священном Писании. «Легче верблюду пролезть в игольные уши, чем богатому попасть в рай». Или «Раздай свое богатство, говорит Христос благочестивому юноше, и будешь со мной». Но юноша огорчился. Ему было жаль расставаться с богатством. Оно было большое. И таких примеров очень много. Наконец, взять Евангелие от Матфея, главу 20, стих 16. «Так будут последние первыми, а первые последними. ибо много званых, но мало избранных. Вообще Священное Писание противоречит протестантизму, его идеологии. Но знаете, как бывает, не хочешь слышать и не слышишь, не хочешь видеть и не видишь, пропускаешь. И так поступает по этому закону протестантизма очень многие, а самое главное – церковные служители. Но это и сами хозяева рабов, которые аккуратно посещают свою церковь, но в то же время являются торговцами рабов, когда, вот, как я говорила, самые страшные картины – это продажа ребенка и потеря матери и своего любимого дитя. Фарисейство налицо. Но автор, сама христианка Гарриет, не по факту религиозна. Она религиозна по любви к ближнему, то есть по главной заповеди. Поэтому она умеет различать черное от белого, одни лица от других. И в произведении мы это увидим. И действительно, на юге Америки, где рабство процветает, есть те и другие. Главный герой книги Том – большой, сильный мужчина. Он негр, и он раб своих хозяев. Но раб верный, любящий. Том женат, у него славная жена Хлоя. Она очень любит свое дело. Она кухарка, готовит замечательные блюда. У него дети – его хозяин и хозяйка, и их сын Джордж, люди честные, добрые, как сказано было, любят Тома. Вроде все хорошо, но то, что у этих хороших людей работают рабы, они все-таки считают, раз так заведено, значит, так и надо. Итак, первые страницы романа. Ежеминутно, в один миг, по сути дела, Том потеряет свой дом, очаг, а рабыня-хозяйки Эмилия Элиза и ее муж Джордж – своего единственного сына. Обратимся же к страницам романа, а вместе с этим и познакомимся с нашими героями. Суровый февральский день склонялся к вечеру. В маленьком городке штата Кентукки два джентльмена сидели в уютной столовой за бокалом вина. Они были одни. Сдвинув поближе стулья, они углубились в серьезный деловой разговор. Один из них был невысокий, коренастый человек с грубыми, маловыразительными чертами лица. Он держал себя с наглостью и напыщенностью, свойственными людьми, которые не стесняются в средствах и пробивают путь к успеху. Грубые пальцы унизаны множеством колец, на золотой цепочке от часов самые разнообразные брелоки. Речь его отнюдь не соответствовала правилам грамматики, к тому же она была сдобрена проклятиями. Его собеседник, мистер Шельби, производил впечатление человека образованного. Вся окружавшая обстановка свидетельствовала об обеспеченности его жизни. «Вот именно так я и желал бы уладить это дело», — сказал мистер Шельби. «На такие условия я не могу согласиться», — ответил собеседник, приподняв бокал. «Но примите во внимание, Хеллей, Том в самом деле замечательный парень, и, безусловно, стоит этой суммы. Он спокоен, честен, умен, так что всю работу на плантации он наладит как часовой механизм». Обратите внимание, Шельби любит своего раба Тома. Он оценивает его как честного, порядочного раба. Но в то же время именно он первым предлагает взамен долга продать этого любимого раба Тома. «Я имею в виду честность. Том хороший, работящий, разумный и благочестивый человек. Я доверил ему все мое имущество, деньги, дом, лошадей. Он вполне оправдал мое доверие». «Немало людей, Шельби, считают, что верующих негров не бывает», – с ударением произнес Хелей. «Но я готов допустить, что ваш Том верующий». «Однажды я пригнал рабов в Орлеан. Был один». Один, как эта скотина молилась, обратите внимание, скотина, лучше всякой проповеди, и кроткий, и покладистый. Я заработал на нем порядочный деньжонок. Я приобрел его на аукционе и получил $600 чистой прибыли. Вот как лошадь, как овцу, как корову продается человек, образ и подобие Божие». Благочестие у негра вещь ценная, она товар неподдельный и дорого стоит. Так что я очень надеюсь, когда вы будете продавать, а Халлей – это работорговец Тома, уж, пожалуйста, найдите ему доброго хозяина. «Ну уж как пойдет», – отвечает Халлей. «Ну так что, а какие вы условия ставите?» – сказал Шельби. «А неужели у вас не найдется какой-нибудь довеска к Тому?» «Ну, право, не знаю, что и сказать». И в эту минуту распахнулась дверь, и, как на беду, в комнату бежал мальчик лет 4-5. Ребенок красивый, с умными глазками. «Ага, вот что, давайте-ка мне вот этого галчонка. Я его, пожалуй, и куплю в довесок. Из него выйдет толк. Я его сумею выгодно продать». Дверь тихонечко раскрылась, и вошла молодая квартирунка лет 25. Достаточно было взгляд перевести с ребенка на женщину и понять, что это ее, его мать. «Что тебе, Элиза?» «Простите, сэр, я пришла за Гарри». Малыш подбежал к ней, и они ушли. Итак, мы понимаем, две семьи, два очага, два любимых человека будут оторваны, проданы и навряд ли уже вернутся к своим семьям. Особенно, конечно, трагична семья Элизы и ее мужа, когда они потеряют свое единственное любимое дитя. Дальше Шелби говорит о том, что это неправильно отнимать ребенка у матери. «Ну да, конечно», – задумчиво говорит Халлей, – «очень уж трудно их разлучать». Дальше Шелби продолжает. «Я человек гуманный, неприятно мне все это. В самом деле, да, их визг и рев мне не нравится, работе мешает, работе мешает. Но знаете, купите ей, то есть матери мальчика, пару сережек, платье, и она успокоится. Нет, это не уладит дело». «Да уладит, уладит. Эти существа не похожи на белых. Они все переживут, лишь бы взяться по уму». Вот так вот. Считается, что побрякушками можно искупить потерю своего единственного ребенка. Да, Шельби, по сравнению с другими рабовладельцами, человек был передовых взглядов. Он старался не допускать, чтобы негры терпели недостаток в его хозяйстве, и думал о поддержании их сил. Но поскольку он жил на юге Америки, где это было законом продажа и содержания негров, то он смирился с этой потерей. Смирился он, но не смирилась его жена Эмилия. Женщина благородная, честная, доброта и великодушие подкреплялись у нее глубокой принципиальностью и твердостью убеждений. Обратите внимание, легкомысленный, несколько ветреный характер мужа, хотя и человека доброго, и глубокий, твердый взгляд на вещи его жены. Поэтому она предлагает: «Возьми мои драгоценности, давай возьмем неприкасаемый запас денег, только верни Тома им, особенно мальчика». Надо сказать, что в романе очень много сюжетных линий, композиция сложная, и мы будем постепенно включаться в эти действия, в эти события, обращаться к героям произведения. Конечно, это Том и Хлоя, его жена, дети, это первая линия. Том и Джордж, это сын Шельби, мальчик-подросток, который очень привязан к Тому, очень его любит. Дальше Том и девочка Ева, но это уже во второй части романа, позднее. Сам Шельби и, как его антипод, работорговец Халлей. Наконец, Шельби и его жена Эмилия. Мы увидели, чем они отличаются. Далее, Луиза, та самая мать мальчика, которого уже продали, и ее муж Джордж Гаррис, очень значимый персонаж в романе Джордж Гаррис. Человек, абсолютно неверующий в Бога, человек самолюбивый. Он раб, но он талантлив, и поэтому он трудится на фабрике, куда сдал его в аренду его хозяин, и трудится очень продуктивно. И что очень важно отметить, вот все эти персонажи, все эти герои, которые я перечислила, они будут еще увеличиваться по ходу чтения, все они тем или иным образом будут связаны с дядюшкой Томом. Почему? Да все по той же причине. Его жизнь – это служение Иисусу Христу, а значит, ближнему. Поэтому все они будут как бы притягиваться к нему и будут испытывать эту любовь, и эта любовь будет спасать, преобразовывать их в этой книге. Итак, вот Джордж Гаррис. Как я сказала, он был сдан в аренду на фабрику, владельцу фабрики, и фабрикант был очень доволен Джорджем, потому что он был честен, он был действительно талантливым изобретателем, он принес ему прибыль. Но вот зависть, какое-то чувство страшное, зависть к тому, что его раб, это я говорю о зависти хозяина Джорджа Гарриса, что его раб такой талантливый, такой способный, а он не такой, привела к тому, что он решает забрать Джорджа с фабрики и вернуть его на плантацию. То есть вместо того, чтобы употребить ум Джорджа в деле, в различных делах фабрики, той, куда он сдал, он будет употреблять его, как всех рабов, вот такую монотонную, тяжелую работу на плантации. Джордж не может с этим смириться. Вот теперь сделаем паузу. Да, Джордж не верит в Бога, потому что Бог, по его мнению, несправедлив. Вот белый человек ходит в церковь, молится, и поэтому он любим Богом. Ну, как в протестантизме так и есть. Они богатые, они любимые. А вот мы, рабы, значит, работаем на них и прозябаем в нищете, нас бьют, нас убивают. Поэтому Бога нет, он мне ни в чем не помогает. Но, а как же тогда относиться к тому, кто же дал этому человеку, Джорджу Гаррису, его изобретательный ум, прекрасную жену? Кто дал ему жизнь? Хозяина фабриканта доброго, который много лет ценил его и оберегал. Кто, как не сам Господь? Да, наступило время испытаний. Его возвращают на плантацию. Но если бы он поблагодарил Бога за все то хорошее, что было с ним, все могло бы сложиться несколько иначе. Но в разговоре со своей женой Элизой он возмущен своим теперешним положением. Вот диалог. «Кто сделал человека моим господином? Вот что я желаю знать. Мне всегда казалось, что мой долг – повиноваться господину и госпоже», – так объяснял господин пастор. Ну, тот пастор, о котором говорится, это вот прямое, это настоящее воплощение фарисейства. Тот, который читает, пролистывая ненужное, и объясняет, что вы богатые и есть спасенные. Но, Элиза говорит, ты забыл, какая она молодец, что хозяйка была добра к тебе, учила тебя, что ты получил хорошее воспитание. Но на меня топали ногами, осыпали бранью. Но ведь было и хорошее, говорит она. Мне надо бежать. И не знаю, что бы я сделал, когда вспоминаю о том, что мой прежний хозяин приказал мне утопить мою любимую собачку. Я отказался. И тогда мою любимую собачку бросили в воду, а сын хозяина забросал ее камнями. А перед этим приказал привязать камень к шее собаки. Ну, как не вспомню здесь рассказ Муму Тургенева. Конечно, вспомнить об этом нужно. Поэтому я не так настроен, как ты, Лиза. Мое сердце полно горечи. Я не могу положиться на Божью волю. Зачем он допускает все, что происходит несправедливого? Я умоляю тебя, Джордж, если ты бежишь, только никого не убивай. Прошу тебя, никого не убивай. Я убегу в Канаду, там свобода. Я буду свободен или умру. Но ведь ты не решишься на самоубийство? Нет, пусть лучше убьют меня. Умоляю, Жорж, ради Бога, берегись, не соверши непоправимого. Не покушайся ни на свою жизнь, ни на чужую. Искушение велико. Будь осторожен и благоразумен. Вот Элиза, да, посмотрите, отличие от мужа. Она верит всем сердцем, она полагается на Бога, хотя и в отчаянии, что мальчика у нее заберут. И Бог ей за эту верность действительно поможет. Читаем дальше. Итак, вернемся к Тому. Мы знаем, что он лучший работник мистера Шельби. Когда он узнал, что его продадут, то он был очень опечален, ведь это значит потеря его семьи, его любимых людей. Его дом, где он проживает с женой Хлоей и детьми, это как маленький райский садик. Он весь окружен цветником. Вообще тема райского сада, мы знаем, что по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, цветы – это рай на земле. Вот мы впервые сталкиваемся в этом романе с описанием цветочного садика, клумб, когда описывается дом дядюшки Тома. Потом мы встретим это же красочное описание в доме девочки Евы, только более роскошное, но тоже такое же прекрасное. И вот когда Том прощается с любимыми, у него даже в мыслях нет бежать, потому что он преданный человек своего хозяина. Он не может его подвести. Не так рассуждает его жена Хлоя. Она проклинает работорговца, и это понятно. Она теряет мужа. Но вот, обратим внимание, что более огорчает Тома. Не его судьба. Все-таки семья остается в руках хорошего хозяина. А судьба Элизы, у которой заберут ребенка. Вот слушаем. Том говорит жене: «Я не убегу. Пусть Элиза бежит. Она имеет на это право. Я не стану ее отговаривать, ведь у нее отнимают самое драгоценное – ее дитя. А я останусь. Я не обману доверие своего хозяина. Лучше пусть продадут меня, чем плантацию с людьми и имуществом. Хозяина не следует порицать». Обратимся к образу Элизы. Напоминаю, Элиза верна христианскому послушанию, но в то же время она вынуждена бежать. Перед этим она очень верно и точно своими словами повторяет слова заповеди своему мужу, предостерегая от убийства, самоубийства, необдуманных решений. Но материнская любовь, доведенная до безумия близостью опасности, брала верх над другими чувствами. Мальчик был достаточно велик, чтобы идти с ней рядом, то есть они убегают, поэтому она несла, сначала вела за руку, а потом брала его на руки. Она сама дивилась силе, внезапно проснувшейся в ней. С легкостью, будто пушинку, несла она на руках тяжелого ребенка. Но кто дает эти силы? Кто дает эту легкость? Конечно, Господь. Господи, помоги мне и спаси. Видите, она обращается к Господу. О, вы, матери, это уже авторское отступление, читающие эти строки, если бы вашего Генри должны были оторвать от вас и отдали в руки грубого, безжалостного торговца, как бы вы поступили? Что бы вы чувствовали? Мальчик уронил усталую головку на плечо и уснул. Прикосновение теплых ручек, легкое дыхание, касавшее ее затылка, разжигали в ней пламя жизни, что, кажется, каждое движение ребенка вливали в тело неиссякаемый поток энергии. Ей тоже нужно было бежать в Канаду, чтобы спастись, но дорога была длинная, а самое страшное, что впереди ее ожидала, это река. Причем это время ледохода. Еще весна только вступает в свои права, лед на реке. Переплыть можно было на лодке. На берегу был дом, там были хозяева, которые могли бы предоставить эту лодку. Ее цель была добраться до этого дома, фермерского домика. Ее там приняли очень хорошо. Она не была по внешнему виду похожа на негритянку. Она была мулаткой. То есть один из родителей был белый, другой был с примесью индейской крови. Поэтому ее принимали не за рабу, а за госпожу. И ребенок был очень красив. Итак, ее принимают очень хорошо в этом домике. Но когда она спрашивает о лодке, ей говорят, идет ледоход, и лодка вряд ли сможет пробиться. А мы возвращаемся в домик дядюшки Тома. Очень важно прочитать вот эти слова. Он еще не ушел. Тетушка Хлоя рыдает. Том, как может, утешает ее. «Нужно уметь прощать своим врагам», – произнес Том. «Прощать негодяям? Нет, это мне не под силу». Вообще, надо сказать, что читать Тома научил сын Шелби, Джордж, и его верный друг. И поэтому самой любимой, единственной книгой, которая всегда была при нем, всегда, в любых случаях жизни, это Священное Писание. Отсюда и эта фраза. Нужно уметь прощать своих врагов. Но это не просто слова, это образ его жизни, это его поступки. А дальше начинается любимое развлечение работорговцев. Охота на человека. Охота на бежавших рабов. В данном случае это Элиза и ее мальчик. Значит, Халлей берет в помощь двух человек верных, которым нравится эта охота. И вот они гонятся за Элизой. Элиза уже была недалеко от реки. Схватив ребенка на руки, она бросилась вниз по ступенькам, ведущим к воде. Дом был прямо на берегу реки. Халлей заметил это мгновение, когда она исчезла в кустах. Он соскочил с лошади и крикнув Сэму и Энди, с Сэмом мы еще встретимся, чтобы они следовали за ним, бросился за беглянкой, как собака в погоне за дичью. Ноги Элизы словно не касались земли. В одно мгновение она очутилась у самой воды. Халлей преследовал ее по пятам, но воодушевленная порывом, овладевающим человека минуты отчаяния, она дико вскрикнула, перескочила через мутный поток, отделявший лед от берега, и очутилась на ближайшей льдине. Это был невероятный прыжок, возможный только в порыве безумия или отчаяния. Большая зеленая льдина покачнулась, затрещала, но она ни на мгновение не остановилась. Все с тем же диким криком она продолжала путь, перепрыгивая со льдины на льдину. Спотыкаясь, делая страшные прыжки, скользя и снова поднимаясь, она неслась дальше и дальше. Она потеряла один башмак, чулки клочья, кровавые следы, отмечает шаг. Она ничего не видит, не чувствует. Наконец он различает перед собой берег, и какой-то человек спешит ей навстречу и помогает подняться по откосу. «Ты смелая девушка, кто бы ты ни была!» – вскрикнул этот человек, неизвестный ей. Элиза взглянула на него и узнала знакомого фермера. «О, мистер Саймс, спасите меня, умоляю, спасите меня! Меня и моего мальчика его продали». И этот фермер, хотя и живет на юге рабовладельческого юга Америки, действительно помогает спастись Элизе. Конечно, кто, как не Господь, помогал ей преодолеть это страшное препятствие – реку с несущимися потоки этой реки льдинами. Дальше Хелли рассказывает в таверне о случаях своему собеседнику, как он продает детей, как это сложно, хлопотно. «Когда я покупаю женщину с ребенком, я иду к женщине, подношу к лицу кулак, говорю: пикнешь — выбью зубы. Я не желаю слышать ни звука. Ребенок принадлежит мне. Тебе до него никакого дела. Продам его, как только случай представится». Одни начинают понимать, а другие, представьте себе, накладывают на себя руки, считая, что они не переживут. Глупости. Рабы все переживут. «Сколько лет торгую и зарабатываю хорошо. Урожаем или торговлю людьми не все равно. Но ведь у человека есть душа», — говорит ему собеседник. «Ну и что, душа? Душа разве у негра такая же, как у нас? Вовсе нет. Она совсем другая, негритянская». Вот такое вот рассуждение. Потом он начинает рассказывать, как Элиза перебегала с льдины на льдину реку, и что все удивлялись ее смелости. Эту же историю повторяет Шельби, рассказывая своей жене. «Господи, — говорит она, — какое счастье, что она не погибла». А дальше смотрите. Сэм, помощник Хелея, который помогал в этой охоте на человека, с видом величайшего благочестия говорит: «Ну, теперь Господь позаботится о них». Это он, который преследовал. «Миссис нас учила, что мы орудие в руках Господних и готовы выполнить его волю. Ну вот, скажем, например, я. Ведь мы могли 20 раз ее изловить. Но я отпустил рано утром хороших лошадей, и лошади были не так резвы, поэтому мы несколько подстали. Это я позаботился. Проявил достаточное благочестие и человеколюбие свое в поимке Элизы, а вернее препятствий в поимке. Он заслужил похвалу Эмилии, хозяйки, и она отправила его к тетушке Хлое, чтобы та его накормила. Сейчас я удивлю негров, вот-то они вытаращат глаза». Поэтому, когда он поел, он начал опять проповедовать благочестие. Вот это чистейший пример фарисейства. Абсолютный пример. Заканчивает он свою речь к неграм о благочестии словами: «Негры! – воскликнул Сэм. — Благословляю вас! Идите спать и не унывайте». Вот такой лицемер, вот такой фарисей. Персонаж по имени Сэм. Узнав о продаже Тома, сын Шелби, Джордж, охвачен горем. Он даже осуждает своего отца. «Ах, мастер Джордж, — сказал Том, — будьте добрым, хорошим юношей. И дальше посмотрите, какие наставления дает Том своему любимому другу, сыну хозяина. Не предавайтесь безумствам, которые предаются молодые люди. Слушайтесь матери. Не думайте, как другие мальчики, что вы уже взрослые. Помните, что много прекрасного судьба может подарить нам дважды, но что мать у вас одна, другой не будет. Никогда, Джордж, не придется вам встретить другую женщину. Хотя бы вы 100 лет прожили. Не покидайте ее». То есть это заповедь: почитай отца и мать своих. И не прелюбодействуй, и другие заповеди, данные нам Христом. Все это мы слышим в наставлениях дядюшки Тома. Дальше будет встреча Джорджа Гарриса, мужа Элизы, который бежал от своего хозяина, настоящего, тоже в таверне. Он встречается с фабрикантом, у которого он служил. Он изменил свой образ внешний. Фабрикант опечален, что он бежал, так не должно быть. Но потом говорит: ну, если так случилось, пожалуйста, будь благоразумен. Не суди о людях по первому взгляду. По воле провидения тебе был этот путь дан. Но если ты будешь верен Господу, то пути провидения неисповедимы, и тебя ждет в итоге хороший конец, встреча с семьей. То есть, вот посмотрите пример фабриканта, человека богатого, но мыслящего совершенно иначе, чем Халлей, допустим. Но Джордж упрямо твердит, что я не верю в Бога, он мне не помогает. Вот в таком находится помрачение. Далее действие перемещается на корабль. Халлей уже купил Тома, надел сразу на него кандалы, чему очень возмущены были его хозяева, особенно мальчик Джордж. И на корабле они плывут на в Орлеан, где произойдет торговля рабами. Вот здесь, на корабле, и встретит дядюшка Том удивительную девочку. Так случится, что она случайно упадет за борт, и он спасет ее. Девочку зовут Евангелия, но дома зовут ее просто Ева. Вот о том, что произойдет дальше с Томом, о том, какая жизнь ему предстоит, о том, что это за удивительное существо Ева и какую роль она сыграет в судьбе Тома и в судьбе тех, с кем она соприкасается, мы поговорим во второй части нашей беседы о произведении американской писательницы Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома».
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».